от Львова до Кросна. На основании директивы главнокомандующего все армии фронта двинулись далее на запад. Причем веренной мне армии приказано было двигаться южнее линии Львов-Гродок-Перемышль. И по-прежнему моя задача заключалась, находясь на крайнем левом фланге всего нашего фронта, прикрывать его наступление от противника. Мне казалось, что с нашим продвижением вперед мою армию необходимо постепенно усиливать. Я настоятельно просил главнокомандующего усилить армию на один корпус. Результатом моих препирательств по этому поводу явилось назначение второочередной 71-й пехотной дивизии на замену снятой мной бригады. Пока этого было достаточно, ибо принципиально без крайней необходимости я считал недозволительным просить лишних подкреплений и сгущать краски, так как в это время на этом фланге находились лишь незначительные неприятельские силы, по преимуществу части ландштурма, которые не могли представить собой какой-либо серьезной угрозы для нашего тыла. Покончив с тыловыми вопросами и удостоверившись, что и сам армейский тыл приходит в большую степень порядка, я перенес свой штаб из Львова в Любень-Вельки. Мне казалось, что давать оправиться противнику не следовало, и было необходимо, идя за ним по пятам, довершить его разгром. Обложение Перемышля было поручено новому командующему 3-й армией Радко Дмитриеву. Я ни малейшим образом не сомневался, что он и в данном случае развернет присущие ему боевые качества и попробует взять Перемышль сразу, что развязало бы нам руки, закрепило бы за нами Восточную Галицию и дало бы возможность невозбранно двигаться дальше, не оставляя за собой неприятельской крепости и осадной армии. Но время проходило, а никаких поползновений к захвату Перемышля не предпринималось. Это дело меня не касалось, и потому я считал себя не вправе вмешиваться в предначертание моего соседа и тем или иным способом влиять на его решение. До конца сентября мы стояли бездеятельно на назначенной нам линии и вполне отдохнули. Во второй половине сентября было объявлено о формировании 11-й армии, целью которой была осада Перемышля, и в состав которой должны были войти несколько второочередных дивизий и бригад ополчения. Командующим армией был назначен генерал Селиванов. Он был человек упрямый, прямолинейный и, по моему мнению, малопригодный к выполнению возложенной на него задачи. Командовать осадой Перемышля до прибытия генерала Селиванова был назначен командир 9-го корпуса 3-й армии генерал Щербачев, которого я давно знал по Петербургу. Он доложил мне, что, по его мнению, Перемышль взять штурмом легко, и за удачу он ручается. Я сознавал, что в сущности время для взятия Перемышля нахрапом прошло, и что теперь это дело гораздо труднее и не сулит, как недели 3 тому назад, верной удачи. Но выгоды взятия Перемышля были настолько велики, что стоило рискнуть. Решено было сначала атаковать восточную группу фортов, чтобы привлечь внимание и резервы противника в эту сторону, а с остальных сторон охватить Перемышль и брать штурмом форты с северо-запада и юго-запада. Кавалерии было приказано усугубить свое внимание и усиленно производить разведывание, дабы она могла своевременно нас известить о переходе неприятеля в наступление. Генерал Щербачев, ведший эту операцию против Перемышля, был вполне убежден в благоприятных результатах нашего предприятия против этой крепости. И действительно, два форта Седлицкой группы были взяты штурмом 19-й пехотной дивизии, причем особенно отличился Крымский полк. Становилось более удобным начать атаку северо-западных и юго-западных фортов. Но в это время случилось то, чего мы опасались. Австрийская армия перешла в наступление для спасения Перемышля. Австрийцы могли к нам свободно подойти в 4 перехода и вступить с нами в бой. Явилась необходимость быстро прекратить штурм Перемышля, ибо силы врага превышали наши. Нетрудно было догадаться, что, имея Перемышль в своих руках, австрийцы, оставив перед 3-й армией небольшие силы, перебросят большую часть своих войск с севера на юг. И моя малочисленная армия, ничем не прикрытая с фронта, могла оказаться в критическом положении, имея на своих плечах подавляющие неприятельские силы. Как бы то ни было, я успел построить фронт армии ко времени подхода австрийцев и по своему обыкновению при их приближении перешел в наступление для нанесения короткого удара, дабы спутать их карты. Это мне и на сей раз удалось. Дело в том, что дорог южнее Перемышля мало. Местность гористая, и глубокие колонны австрийцев, не имея возможности своевременно развертываться, должны были принимать бой при невыгодных для них условиях своими головными частями. На мои настоятельные требования прислать мне подкрепление ввиду многочисленности врага и крайне тяжелой стратегической обстановки, главнокомандующий ограничился лишь тем, что распорядился начать эвакуацию Львова. Я был, можно сказать, сброшен, как будто бы уничтожение моей армии, выход противника мне в тыл и захват им Львова не представляли одинаково важного интереса для всех нас. Должен признать, что я до настоящего времени не могу никак понять такое странное, ничем не объяснимое отношение к моей армии, которое могло иметь крайне тяжелые и печальные последствия не только для нее, но и для всего Юго-Западного фронта. Мне и до сего дня не удалось узнать, какие соображения в данном случае руководили генералом Ивановым и бывшим тогда его начальником штаба генералом Алексеевым. В войсках моих ходили чрезвычайно тяжелые пересуды. Мне передавали, что в штабе Юсфронта было обычно выражение «Брусилов выкрутится» или «Пусть выкручивается». Это, конечно, сплетня, но характерная сплетня. И не следовало шутить с народным негодованием, давая повод к таким сплетням. Ведь масса солдатская прислушивалась к этим разговорам и добавляла от себя, конечно, генерал выкрутится, да только нашей кровью и костями. Бодрости духа, столь необходимой во время войны, это не прибавляло. Итак, я был атакован с фронта почти двойными силами противника. К счастью, австрийцы, врезавшись в наше расположение, запутались в лесу. И это помешало им использовать достаточно быстро одержанный ими успех. Получив тотчас же телеграфное извещение о прорыве нашего фронта, я направил туда 9-ю и 10-ю кавалерийские дивизии, стоявшие у меня в резерве, которым приказал во что бы то ни стало локализовать этот прорыв и не дать австрийцам возможности проникнуть глубже в наше расположение. Вместе с тем, мною было приказано командиру 12-го корпуса энергично атаковать австрийцев в занятом ими лесу и восстановить положение. Кроме того, самовольно ушедший из своих окопов дивизии приказал вернуться. Как бы то ни было, но к концу октября мне удалось удержаться прочно на месте, прикрыть Львов с юга и выполнить мою задачу – охранять левый фланг всего фронта русской армии. Но положение мое было невеселое, вернее сказать, чрезвычайно трудное и тяжелое. Мы дрались уже беспрерывно около месяца против сильнейшего противника, а подкрепления никакого не получали. Невзирая на все мои требования, к нам прибывали пополнения лишь в самом незначительном размере. Да и пополнения эти, к сожалению, были плохо обучены и совершенно не подготовлены к ведению боя в строю, так что при постоянной убыли в войсках убитыми, ранеными и больными ряды их таяли, и полки делались все более и более жидкими. Утомление войск было чрезвычайное. В это-то критическое время приехал ко мне в штаб армии принц Александр Петрович Ольденбургский, стоявший во главе всей санитарной части Вооруженных сил России. Он горячо принял к сердцу тяжелое положение 8-й армии и протелеграфировал об этом прямо верховному главнокомандующему, великому князю Николаю Николаевичу. В Ставке, по-видимому, только тогда поняли, в каком мы находились положении. Сражение под Перемышлем, беспрерывно длившееся в течение месяца, было последнее, о котором я мог сказать, что в нем участвовала регулярная обученная армия, подготовленная в мирное время. За 3 с лишком месяца с начала кампании большинство кадровых офицеров и солдат выбыло из строя, и оставались лишь небольшие кадры, которые приходилось спешно пополнять отвратительно обученными людьми, прибывшими из запасных полков и батальонов. Офицерский же состав приходилось пополнять вновь произведенными прапорщиками, тоже недостаточно обученными. С этого времени регулярный характер войск был утрачен, и наша армия стала все больше и больше походить на плохо обученное милиционное войско. Мунтер-офицерский вопрос стал чрезвычайно острым, и пришлось восстановить учебные команды, дабы спешным порядком хоть как-нибудь подготовлять унтер-офицеров, которые, конечно, не могли заменить старых, хорошо обученных. Приходится и тут обвинить наше военное министерство в непродуманности его действий по подготовке к войне. Офицеры, как выше было сказано, приходили к нам совершенно неподготовленными и не в достаточном количестве. Унтер-офицеры, которых в запасе было очень много, не были взяты на особый учет, как специальный низший начальствующий состав, весьма ценный для надлежащего его использования, а присылались в числе рядовых. Таким образом, во время мобилизации в начале кампании у нас был значительный излишек унтер-офицеров, а потом их совсем не стало. И мы, ведя боевые действия, принуждены были в тылу каждого полка иметь свою учебную команду. Наконец, прибывавшие на пополнение рядовые в большинстве случаев умели только маршировать, да и то неважно. Большинство их и рассыпного строя не знали. И зачастую случалось, что даже не умели заряжать винтовки. А об умении стрелять и говорить было нечего. Приходилось, следовательно, обучать в тылу каждого полка свое пополнение и только тогда ставить в строй. Но часто во время горячих боев при большой убыли обстановка вынуждала столь необученные пополнения прямо ставить в строй. Понятно, что такие люди солдатами называться не могли. Упорство в бою не всегда оказывали и были не в достаточной мере дисциплинированы. Чем дальше, тем эти пополнения приходили в войска все хуже и хуже подготовленными, невзирая на все протесты, жалобы и вопли строевых начальников. Многие из этих скороспелых офицеров, унтер-офицеров и рядовых впоследствии сделались опытными воинами, и каждый в своем кругу действий отлично выполнял свои обязанности. Но сколько излишних потерь, неудач и беспорядка произошло вследствие того, что пополнения приходили к нам в безобразно плохом виде. Веренная мне армия гнала противника перед собой. Противник, слабо сопротивляясь, отошел на свои заранее приготовленные позиции, прикрывая карпатские проходы, чтобы не допустить нас спуститься в венгерскую равнину. К моему удивлению, я к этому времени получил директиву главнокомандующего, в которой значилось, чтобы я занял частью своих сил карпатские проходы, а сам с главными моими силами спешил к Кракову, дабы поддержать и охранять левый фланг 3-й армии и способствовать взятию Краковской крепости. Имея на левом фланге моей армии свыше 4 неприятельских корпусов, которые, несомненно, ударили бы мне в тыл и лишили бы меня моих путей сообщения, я донес, что это приказание я выполнить не могу до тех пор, пока не разобью окончательно противника и не сброшу его с Карпатских гор. На это мне было отвечено, что время не терпит, что 3-я армия может оказаться в критическом положении и что мне приказывается, возможно, быстрее разбить врага и, не задерживаясь, спешить дальше на запад на поддержку 3-й армии. На это я опять ответил, что в данный момент я этой директивы выполнить не могу, времени не теряю, веду беспрерывно бой, но определить, когда противник будет разбит, точно не могу. Одновременно я доносил, что, ведя беспрерывно бои в Карпатских горах, моя армия оказалась в ноябре голой. Летняя одежда истрепалась, сапог нет, и войска, находясь по колено в снегу и при довольно сильных морозах, еще не получили зимней одежды. Я считал, что это была преступная небрежность интенданства. Вскоре я получил опять телеграмму главнокомандующего, в которой он упрекал меня, что я увлекаюсь собственными целями, излишне задерживаюсь боем с австрийской армией, преграждающей мне путь в Венгерскую долину, и что я под благовидным предлогом не желаю выполнить его директивы. Я считал, что подобная перспектива равняется поражению. Должен оговориться, что с начала войны я никак не мог узнать плана кампании. Когда я занимал должность помощника командующего войсками Варшавского военного округа, выработанный в то время план войны с Германией и Австро-Венгрией мне был известен. В чем же заключался наш новый план войны, представляло для меня полную тайну, которую не знал, по-видимому, и главнокомандующий фронтом. Легко может статься, что и никакого нового плана войны создано не было, и действовали лишь случайными задачами, которые определялись обстановкой. Как бы то ни было, Мне казалось чрезвычайно странным, что мы без оглядки стремимся только вперед, не обращая внимания на близкий мне левый фланг, что мы удлиняем наши пути сообщения, растягивая наши войска до бесконечности по фронту, не имея достаточно сильных резервов, без которых, как уже выяснилось, мы не можем быть обеспеченными не только от разных неприятных сюрпризов, но и от той или иной катастрофы, которая может перевернуть столь удачно начатую войну. Во второй половине ноября 8-я армия, беря одну неприятельскую позицию за другой, разбила противника и заставила его отступить на южную сторону Карпат. Но эти бои чрезвычайно тяжелые и ожесточенные, которые притом нужно было вести с наивозможно меньшей тратой снарядов и патронов, выбивая шаг за шагом противника с одной вершины на другую, дорого стоили нашим войскам, и потери наши были значительны. Наиболее упорные бои пришлось вести у Мизолоборца, где главная тяжесть боя выпала на долю 8-го корпуса во главе с генералом Орловым. Странное было положение этого генерала. Человек умный, знающий хорошо свое дело, распорядительный, настойчивый. А между тем подчиненные войска не верили ему и ненавидели его. Я постарался выяснить для себя, в чем тут дело. Оказалось, что офицеры его не любят за то, что он страшно скуп на награды, с ними редко говорит и, по их мнению, относится к ним небрежно. Солдаты его не любили за то, что он с ними обыкновенно не здоровался, никогда не обходил солдатских кухонь и не пробовал пищи, никогда их не благодарил за боевую работу и вообще как будто бы их игнорировал. В действительности он заботился и об офицере, и о солдате. Он всеми силами старался добиваться боевых результатов с, возможно, меньшей кровью и всегда ко мне приставал с просьбами, возможно, лучше обеспечить их пищей и одеждой. Но вот сделать, чтобы подчиненные знали о его заботах, этим он пренебрегал или не умел этого. Знал я таких начальников, которые в действительности ни о чем не заботились, а войска их любили и именовали их отцами родными. Я предупреждал Орлова об этом, но толку было мало. Он просто не умел привлекать к себе сердца людей. Как бы то ни было, но тут он работал хорошо и со своим корпусом дело сделал. В это же время 24-й корпус наступал несколько восточнее, от Лиска на Болегруд, Цисну и Ростоки. И этому корпусу было приказано не спускаться с перевала, но тут генерал Корнилов опять проявил себя в нежелательном смысле. Увлекаемый жаждой отличиться и своим горячим темпераментом, он не выполнил указания своего командира корпуса и, не спрашивая разрешения, скатился с горы, оказался, вопреки данному ему приказанию, в Гуменном. Тут уже хозяйничала вторая сводная казачья дивизия, которой было указано, не беря с собой артиллерии, сделать набег на венгерскую равнину, произвести там панику и быстро вернуться. Корнилов возложил на себя, по-видимому, ту же задачу, за что и понес должное наказание. Он оказался отрезанным от своего пути отступления. Он старался пробраться обратно, но это не удалось. Ему пришлось бросить батарею горных орудий, бывших с ним, зарядные ящики, часть обоза, несколько сотен пленных и с остатками своей дивизии вернуться тропинками. Тут уже я считал необходимым предать его суду за слушание приказов корпусного командира, но генерал Цуриков вновь обратился ко мне с бесконечными просьбами о помиловании Корнилова, выставляя его пылким героем. Он умолял не наказывать человека за храбрость, хотя бы и неразумную, и давал обещание, что больше подобного случая не будет. Кончилось тем, что я объявил в приказе по армии и Цурикову, и Корнилову выговор. Впоследствии, когда Корнилов уже в составе 3-й армии опять не послушался Цурикова и при прорыве немцами фронта 3-й армии не выполнил данного ему приказания, он был окружен со всех сторон и взят в плен. Вспоминая об этом, я, хотя и запоздало, сожалел, что вследствие моей неуместной в данном случае уступчивости я невольно подготовил окончательное поражение этой славной дивизии. Странное дело. Генерал Корнилов свою дивизию никогда не жалел. Во всех боях, в которых она участвовала под его началом, она несла ужасающие потери. А между тем офицеры и солдаты его любили. И ему верили. Правда, он и себя не жалел. Лично был храбр и лез вперед, очертя голову. Противник был разбит. Это несомненно. Но он далеко не был уничтожен и не потерял своей боеспособности. Получив, однако, подтверждение безусловной необходимости спешить на помощь Третьей армии, я туда и устремился. Я считал, что управление столь разбросанной армией и на таком расстоянии нецелесообразно и не дает возможности выполнять дальше возложенную на меня с начала войны задачу. Я должен был охранять левый фланг всего нашего фронта совершенно недостаточными для этого силами, а посему я просил некоторую часть фронта передать на юг, в 11-ю армию, что и было исполнено. Когда 8-й корпус втянулся в бой, а 24-й ушел на запад, австрийцы, естественно, перешли в наступление везде подавляющими силами, прорвали 12-й корпус и откинули его к северу с большими для него потерями. Штаб моей армии в это время находился в городе Кросно, в направлении которого наносил главный удар противник. При отсутствии в данном месте каких бы то ни было резервов, ясно было, что Кросно неминуемо должен попасть в руки противника в самом скором времени. А потому я перенес свой штаб в Ржешов, а сам оставался, возможно, дольше в Кросно, так как служба связи не могла достаточно быстро наладить телеграфные линии по новым направлениям. Кстати, должен сказать, что не только в Восточной Галиции, где большинство населения Русины к нам расположено с давних пор, но и в Западной, где все население чисто польское, не только крестьяне, но и католическое духовенство относились к нам хорошо. И во многих случаях нам помогали всем, чем могли. Это объяснялось тем, что ранее того, по моему распоряжению, было широко распространено среди населения известное воззвание великого князя Николая Николаевича к полякам. Поляки надеялись, что при помощи русских опять воскреснет самостоятельная Польша, к которой будет присоединена и Западная Галиция. Я старательно поддерживал их в этой надежде. Волновало и досадовало поляков лишь то, что от центрального правительства России не было никаких подтверждений того, что обещания великого князя будут исполнены. Поляков очень раздражало, что царь ни одним словом не подтвердил обещания верховного главнокомандующего. У них сложилось мнение, что Николай II никогда своих обещаний не исполняет. А потому многие из них, в особенности духовенство, опасались, что, когда пройдет необходимость привлекать их на свою сторону, русское правительство их надует, нисколько не церемонясь с обещаниями великого князя. Во всяком случае, должен сказать, что за время моего пребывания в Западной Галиции мне с поляками было легко жить, и они очень старательно, без отказов, выполняли все мои требования. Что касается еврейского населения, весьма многочисленного в обеих половинах Галиции, то оно при австрийцах имело очень большое значение. Было много помещиков-евреев, и русинское и польское население относилось к ним неприязненно. Почти все состоятельные евреи во время нашего наступления бежали, и осталась лишь одна беднота. В общем, евреи были больше расположены к австрийцам по весьма понятной причине. Но лично я о них ничего дурного за время нашего там нахождения сказать не могу. Они были очень услужливы, выполняли все наши требования и вели себя смирно и тихо. Им тоже мною было разрешено молиться сколько и как угодно, что также привело их в восторг. Ни в какие счеты и расчеты между различными национальностями Галиции я не находил нужным вмешиваться, а требовал лишь, чтобы они жили спокойно и выполняли наши приказания, не мешая нам воевать. Понятно, что, поскольку это было возможно, я не допускал грабежа мирных жителей и разных обид. Требовал также, чтобы за все, что бралось от населения, было немедленно уплачено деньгами по такси, утвержденной главнокомандующим. Тем не менее, должен признать, что в особенности первое время по переходе через наши границы Восточной Галиции несколько городов было сожжено. А усадьбы имений, попадавшихся по пути, большей частью были сожжены или разграблены. Виновниками этих беспорядков были главным образом наша конница, шедшая впереди. Очень часто также сами крестьяне, озлобленные против помещиков, а зачастую и тыловые обозные части. Невзирая на самые строгие меры, эти обозные части, как нестроевые, ускользнули от строгого наблюдения и производили грабежи. С крайним сожалением должен сказать, что находились офицеры по преимуществу тыловые, которые не брезговали заниматься тем же позорным делом и старались направить награбленные вещи домой, в Россию. Но этих господ, как только мне удавалось узнать о подобных их деяниях, я немилосердно предавал суду.